Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме налоги в 2011-2012 годах, очередные поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, официальная позиция Федеральной налоговой службы и судебная практика. В нашей программе произошли небольшие изменения. К сожалению, Новоселов Константин Викторович не смог прибыть на наше мероприятие. Это выяснилось буквально вчера. У них началась внеплановая аттестация, к сожалению, прибыть не смог. Но все вопросы, заявленные в программе, то, что должен был освещать Константин Викторович, эти вопросы озвучит Мухин Михаил Сергеевич, президент Центра финансовых экспертиз. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, у вас есть программа в раздаточном материале до 13 часов выступления Михаила Сергеевича. С 13 до 14 часов у нас перерыв на обед, шведский стол с шампанским. И с 14 часов продолжение металлической части перед нами уже выступит Куликов Алексей Александрович. У кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста, письменно. Для этого у вас в раздаточном материале есть специальный бланк, обратите, пожалуйста, внимание. Передавать его никуда не надо, я буду проходить по залу и собирать эти вопросы. То, что вы на регистрации вот принесли и заполнили регистрационную карту, это наш экземпляр. У вас на руках есть договор и акт. Это ваш экземпляр. То есть во время обеденного перерыва заниматься обменом мы уже не будем. С оформлением документов все закончено при регистрации. Больше не отвлекаемся. Еще раз повторю, то, что вот у вас находится на руках договор и акт с нашей живой печатью, это ваш экземпляр. Также вложена программа семинара и на обратной стороне счет с живой печатью. И обратите, пожалуйста, внимание, кто-то оплачивал по информационному письму номер 18, кто-то по информационному письму номер 19. Оба письма у вас есть в раздаточном материале. Ну и всегда вот агитирую, задавайте, пожалуйста, вопросы заранее, потому что те вопросы, которые заданы заранее, мы стараемся их осветить в первую очередь или устраиваем методическую часть. Вот. Это очень-очень удобно. И у нас есть вот такая услуга, как пакет заочного слушателя, кто еще не знает. Это тот, кто не может присутствовать на семинаре. Это весь семинар записан в формате видео, DVD, и также записан на диске в формате MP3. Тоже очень удобно. Вот у нас прошли семинары вот по кадрово-зарплатной тематике 29 ноября. То есть, если вас интересует, вы можете взять пакет заочного слушателя. И с Нового года мы еще дополнительно запускаем новый формат семинаров, чего в городе нет вообще. Это семинары трансляции из Москвы от лидеров по проведению трансляций, которые вещают на всю страну, но в Санкт-Петербурге такого еще не было. Мы не пытались несколько раз, но, к сожалению, ничего не получилось, потому что цены у них были московские. Это порядка 15-20 тысяч участия в одном семинаре. К сожалению, вот они не могли окупить этот вид деятельности. Мы вот сейчас запускаем эти семинары на эксклюзивных условиях. Они пройдут у нас вот начиная с января либо с февраля. Это и для бюджетных организаций узкопрофильные семинары с выступлением Севец, Романова, Кузьмина. Вот. И также и для коммерческих предприятий. Так что обращайте, пожалуйста, внимание. Семинары трансляции у нас на сайте уже есть отдельная там страница, посвященная. Запускаем новый формат. Эти семинары мы проводим, пробовали 16-18 ноября, проводили два семинара для бюджетных организаций в отеле «Сокос», отель «Олимпия Гарден», это станция метро «Технологический институт». Там порядка 40-50 человек, рассадка классом, очень удобно. Но вот «Сокос», отель «Олимпия Гарден», посмотрели все отели, вот тот формат, но это самое комфортабельные условия проведения. Там тоже шведский стол, очень удобно, очень комфортная мировая сеть. Так что приглашаем вас, рады будем вас видеть еще дополнительно и на наших новых семинарах. И как уже обратили внимание, вот у нас в холле установлено, как всегда, это вот чай и кофе, угощайтесь, пожалуйста, все для вас. Туалетные комнаты расположены, выходите в холл, справа ступенечка вниз, там расположены туалетные комнаты. Еще вот огромная просьба, перейдите, пожалуйста, мобильные телефоны вот, в режим виброзвонка, у кого есть такая возможность. Холл у нас радиофицирован, там же в холле есть мягкие кресла, если у кого-то есть необходимость переговорить, вы это можете сделать в холле. По окончанию нашего семинара у нас еще работает горячая линия, обычно порядка 15 дней, но здесь, по всей видимости, будет до Нового года. Вот, вы можете задать, если у вас еще появятся вопросы после семинара, непосредственно вот, как нашим лекторам, так и Светлане Вячеславовне. Это можно сделать на нашем сайте для участников наших семинаров. Ну, вот еще раз повторю, что до 13 часов выступление Михаила Сергеевича, с 13 до 14 часов перерыв на обед, и с 14 часов продолжение методической части перед нами выступит Куликов Алексей Александрович. У кого есть вопросы, адресованные Михаилу Сергеевичу, Михаил Сергеевич ответит по окончанию методической части. То есть вопросы ему можно задать только до обеда. Я буду проходить эти вопросы, собирать. Ну и как уже обратили внимание, на нашем семинаре, как всегда, присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это издательский дом «Актюал Медиа» и издательский дом «Герда» с разнообразным выбором литературы. Сейчас вот Ксения, представитель издательского дома «Актюал Медиа», расскажет по поводу системы «Глобух», и мы приступим к нашему семинару.
Спасибо большое. Добрый день, дорогие коллеги. Я рада вас здесь видеть на семинаре. Мы сегодня действительно представляем бухгалтерскую справочную систему, систему «Глобух». Эта система разработана специально для бухгалтеров при участии специалистов министерств и ведомств, таких как ФНС, ФСС, Минфинанс развития и другие. Система построена на основе точных рекомендаций, которые содержат большое количество информации и ссылок на нормативно-правовые документы. Система содержит 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, это справочная информация, правовая база, которую вы можете в открытом доступе найти в интернете на сайте www.1gn.ru. И также это архив журнала «Глобух». Сегодня на нашем стенде вы можете пообщаться с представителем системы «Глобух», задать интересующие вопросы, если они у вас появились. Также можете угоститься новогодними шоколадками от системы «Глобух», взять справочные материалы по системе. И также после обеда у нас планируется игра «Бухгалтерский дартс» – подарки всем участникам игры. Также у нас работает сейчас 100 подписки на издание «Актюал Медиа». Вы можете подойти познакомиться с изданиями, кто не знаком, и также оформить заявку на подписку. Спасибо большое за внимание. Ждем вас обеденный перерыв.
Еще хотелось бы добавить, аудиторы и юристы приступят к работе в холле с 12 часов. Вот у кого есть вопросы к аудиторам и юристам, вы можете непосредственно с ними пообщаться, начиная с 12 часов в холле. Но мы приступаем к нашей методической части. Слово предоставляется Уфину Михаилу Сергеевичу.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я с вами работаю сегодня до перерыва на обед, до часу дня. И, ну, знаете, когда выступаешь в конце, немножко проще, потому что там чуть задержался, там тем самым, как бы надо раньше уйти, тот ушел, там надо вопрос задать, тот остался. С обедом сложнее, вам время на обед ограничено, поэтому в час всех надо будет отпустить. Поэтому и просьба для таких случаев традиционная, постарайтесь записки написать как можно раньше, с тем, чтобы я видел вот количество ваших записок где-то, ну, примерно часам к 12 я уже так видел, что вот там столько-то или столько-то, чтобы я примерно хотя бы представлял, сколько времени мне нужно оставить для ответов на вопросы, чтобы я так либо сжал, либо расширил основную часть своего выступления. У меня сегодня мне доверены два вопроса, ну, два раздела, так скажем. Первый – налог на прибыль, второй – это новые подходы к налоговому администрированию. Тем не менее, ну, налоговое администрирование, мы традиционно к нему относим экологический контроль, хотя это, собственно, строго говоря, не налоговое администрирование, ну, скажем так, администрирование в целом, в том числе и налоговое, экологическое администрирование, осуществляемое другими органами. Помимо этого, ряд вопросов, которых в программе нет, мы с вами тоже затронем. Почему? Потому что, ну, программа формировалась тогда, когда вот шло активное обновление нормативной базы, и некоторые вопросы просто мы не успели сюда включить, и, может быть, они не являются первостепенными для освещения на сегодняшнем семинаре, но, тем не менее, так, чтобы вот перед Новым годом какую-то новую информацию сверх заявленного вы получили, я постараюсь этому поспособствовать. При этом, если какие-то вопросы у вас будут возникать, ну, не связанные с моими, с теми темами, которые мне сегодня доверены, но вы захотите услышать именно мой ответ на эти вопросы, там, ну, не знаю, там, по налогу на добавленную стоимость, по НДФЛ, по страховым взносам, пожалуйста, задавайте, если я смогу, если время будет, я отказываться от ответов на эти вопросы не стану. Вот. потому что понимаю, что ну, иногда люди просто хотят вот мою точку зрения знать, для того, чтобы хотя бы, ну, скажем так, сопоставить чьи-то другой точки зрения, это совершенно нормально, не надо стесняться. Некоторые говорят, что вот я этот вопрос слышал, задавали там другому преподавателю, а потом задали мне, да ради Бога. Можете меня спросить, можете Алексея Александровича спросить, потом Светлана Вячеславовна спросить. На сайте вопрос задать, все сопоставить, это нормально, ничего там неприличного нету. То есть человек желает получить несколько точек зрения. Так, ну что, вступления, я думаю, достаточно, хватит, давайте по налогу на прибыль мы с вами поговорим. О, уже есть записки, хорошо. По тем вопросам, по тем изменениям, которые состоялись вот в течение, ну, будем так говорить, второй половины 2011 года, то есть то, что у нас создает определенное представление и понимание того, чего нам ожидать в 2013 году. Ну, заявлен у вас здесь вопрос, упоминается по поводу консолидированной группы налогоплательщиков. Вопрос, безусловно, интересный, безусловно, заслуживающий внимания и изучения, но в то же время я хотел бы так показать, пояснить, что, наверное, очень для немногих из вас он будет актуально. Поэтому так понимаю, что теперь Институт консолидированной группы налогоплательщиков включен в налоговый кодекс, глава 3.1, в то же время, вот, может быть, и не стоит вам растрачиваться, если вы сразу увидите, что вас это касаться не будет. Значит, более подробно вы сможете посмотреть, как я уже сказал, глава 3.1 налогового кодекса, которая введена федеральным законом 16 ноября этого года, номер 321-ФЗ. Ну, когда я даю номера и даты федеральных законов, связанных с внесением изменений в налоговый кодекс, вы сразу так для себя пометочку делаете, что когда речь идет о поправках в налоговый кодекс, то в первую очередь лучше смотреть уже уточненную, обновленную редакцию налогового кодекса. А федеральный закон, в котором эти поправки внесены, в первую очередь должен быть интересен переходными положениями, с какой датой это вводится в действие, в каком порядке, в каком режиме. Ну вот по консолидированной группе налогоплательщиков основное, на что бы я обратил ваше внимание, общий принцип функционирования КГН – это ну, некий аналог, очень-очень условно, очень так притянуто, некий аналог совместной деятельности, когда исполнение налоговых обязательств, взаимоотношения с государством доверяется одному из участников. Ну вот в данном случае одному из участников консолидированной группы налогоплательщиков. При этом создание консолидированной группы налогоплательщиков, ну понятно, при этом остальные участники ну, от вопросов администрирования, от бремени администрирования в определенной степени освобождаются. Так вот, условия для создания консолидированной группы налогоплательщиков, для ее функционирования сформулированы достаточно жестко. Я не буду перечислять их все, но я обращу внимание на следующее, что это не клуб по интересам, что налогоплательщики должны быть связаны между собой. В частности, одна организация непосредственно или косвенно участвует в уставном капитале другой организации, доля участия такой организации составляет не менее 90%. То есть это не просто взаимозависимость, которая на статье 105.1 с 1 января или статье 20 до 1 января определена, где там 20-25% доли участия. Здесь 90%. Ну, понятно, что таких взаимозависимых лиц, вот настолько взаимозависимых лиц у вас может и не быть. Ну и второй критерий, на который тоже обратил бы ваше внимание, это то, что суммарный объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за календарный год, предшествующий году, в котором подается документ для регистрации договора о создании КГН, составляет не менее 100 миллиардов рублей. Вы понимаете. Да. Все остальное очень интересно, но 100 миллиардников, наверное, мы тут мало наберем. Поэтому, кому интересно вот это в познавательных целях, а вот он может быть практически интересен на будущее, пожалуйста, посмотрите 321 закон и главу 3.1 налогового кодекса. Я думаю, нам в основной массе слушателей сегодняшнего семинара вот этой информации, наверное, будет достаточно. Не совсем то же самое, но где-то в том же направлении я бы высказался и в отношении тех изменений, которые с 1 января 2012 года будут действовать и будут связаны с контролем за трансферным ценообразованием. Мы этот вопрос затрагивали. И совершенно я не планирую рассказывать об этом снова, о том, как будет осуществляться контроль за ценами. Я всего лишь навсего хочу подчеркнуть, что с 1 января 2012 года прекращается осуществление налогового контроля за ценами в отношении целого ряда сделок, которые на сегодняшний день контролируются. То есть не то, как будут они контролироваться по-новому, а что перестает контролироваться из старого. Вот на это я обратил бы ваше внимание. И с 1 января 2012 года не представляет более интереса с точки зрения налогового контроля за ценами такие сделки, как бартерные товарообменные, с оговоркой, если они заключены и совершены после 1 января 2012 года. То есть то, что 1 января 2012 года, естественно, контролируется в старом режиме, в режиме 40-й статьи налогового кодекса. Бартерные товарообменные операции, совершенные вами после 1 января 2012 года, они не подлежат контролю. Далее, цены по сделкам, где допущено существенное отклонение от уровня цен. Помните, это такая тяжелая, такая мутная формулировка в 40-й статье, что вы вот продавали товар или оказывали услугу за 100 рублей, за 100 рублей, там 100 рублей, 101, 99, 100, 100, 102, 101, 100 и так далее, и так далее. Вот шли вот в этом уровне, вдруг раз упали, за 70 рублей продали товар или оказали услугу, и все, более 20% отклонения, сразу налоговый орган начинает сравнивать это с рыночными ценами. Хорошо, если там рыночная цена была 75 или 80, то есть вы не качнулись более чем на 20% от своего уровня, но не качнулись более чем на 20% от рыночной цены. А если качнулись? Все, тогда до начисления и нервотрепка сплошная. Доходило, извините меня, до абсурда. В стоматологической клинике директор идет себе в своей клинике лечить зуб, ставить пломбу и смотрит, чтобы не дай бог у него, с него не взяли, своя клиника не взяла более цену, отклоняющуюся более чем на 20%. Понятно, что определенные здесь вопросы могут возникать в связи с этим. Вот. Но благо директор, там, любое, в принципе, лицо. Директор, я подчеркиваю, что как элемент взаимозависимости. Ну так вот, с 1 января 2012 года вот эти вот колебания ценовые, они перестают, опять же, быть сферой налогового контроля за ценами. И, соответственно, при условии, что доход по сделке признан после 1 января 2012 года. Сделка совершена, доход признан после 1 января. Старая сделка контролируется по-старому. Ну и не то чтобы совсем выпадает из сферы налогового контроля, но перестает быть повальным и повсеместным контроль за сделками, за ценами по сделкам между взаимозависимыми лицами. То есть если вы совершаете сделку с взаимозависимым лицом, то на сегодняшний день цена контролируется в любом случае. Есть взаимозависимость, все, есть контроль за ценами. С 1 января 2012 года контроль за ценами по сделкам между взаимозависимыми лицами будет контролироваться только в строго определенных случаях. Мы их перечисляли. Ну, там, если цена по сделке более 3 миллиардов в 2012 году, вы понимаете. Там, если взаимозависимые на спецрежиме сельхозналога или ЕНВД, и при этом еще цена сделки превышает несколько десятков миллионов рублей. Там, если он резидент вообще особой экономической зоны Сколково, Калининград, если он применяет нулевую ставку по налогу на прибыль. Кстати, здесь, вероятно, есть представители образовательных учреждений, медицинских учреждений. Так вот, применяя нулевую ставку по налогу на прибыль, пожалуйста, ну, вот смотрите на крупные сделки, цена которых более 100 миллионов рублей, между вами и вашими взаимозависимыми лицами. Вот тут вот какую-то сферу налогового контроля за ценами мы можем усмотреть. Вот. И то, ну, понимаете, 100 миллионов – это очень большие деньги. Если нет, то нет. Ну и, в принципе, и все. То, что новое добавляется, касается в основном тех, кто имеет отношение с офшорными зонами. Я так полагаю, надеюсь, что для вас это, может быть, будет не совсем актуально. Но если у кого-то сделка с офшором есть, то, опять же, она интерес с точки зрения контроля представляет, если она превышается, цена ее превышает 60 миллионов рублей за год. В общем, вот что касается контроля за ценами нового раздела, раздела 5.1 Налогового кодекса Российской Федерации, ну и, соответственно, вот то, что введено 227-м законом. Очень коротко я вам об этом напомнил. Остальные вопросы, которые мы с вами будем разбирать, они, вероятно, в меньшей степени связаны с изменениями в федеральные законы, но, тем не менее, очень в большой степени определяются теми письмами, разъяснениями, которые давали нам Минфин и Федеральная налоговая служба, мы о них поговорим, теми судебными актами, которые принимали арбитражные суды, в частности Президиум Высшего арбитражного суда и другие арбитражные суды. Ну вот давайте посмотрим. Очень много волнений вызвал в свое время вопрос, связанный с учетом процентов по полученным займам. Причем, ну, казалось бы, ну, все понятно, проценты по займам учитываются для цели налогообложения. Если в производственных целях этот заем получен, использован, ну, что тут сложного. Ну, вот в 2009 году Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации вынес постановление, которое вот просто переполошило всех в конце 2009-го. Ну, давайте помните себе, если хотите, это постановление. Ну, кого касается процента по займам, постановление 24 ноября 2009-го, 24.11.2009-го, номер 11200/09. Очень таким характерным откликом общественности на это постановление стало название одной из тем на одном из интернет-форумов. Тема называлась следующим. Обычно тема там, помогите разобраться, там, или, да, вот налоговые вычеты по НДС, там, или там, зачет взаимных требований. Здесь тема называлась так. Народ, беда у нас у всех. Вася снимает проценты по договорам займа. Вася — это на жаргоне Высший арбитражный суд. Конституционный суд Ксюша, Высший арбитражный суд Вася. Верховный суд все. Вот. Ну, в общем, беда у всех, Вася снимает проценты по договорам займа. В общем, паника поднялась нешуточная. И, в общем-то, действительно, кто видел это постановление, там ситуация какая? Там выплата процентов была отнесена на несколько лет после погашения основного долга. То есть разнесены были во времени выплата процентов и выплата основного долга. Но одно это заставляет уже задуматься, что очень специфическая ситуация. То есть, как правило, ну, такие вот особые условия, они простым смертным заемщикам не предоставляют. Ну, представьте себе, сначала основной долг гасить, а проценты потом, там, через 2, через 3 года. Что вряд ли это всех будет касаться. Но вот многие налогоплательщики, многие правоприменители связали это с тем, что только уплаченные проценты могут учитываться для цели налогообложения. То есть, если уплаты не было, значит, нельзя проценты учитывать. То есть вот все хоронится метод начислений, что проценты учитываются особым кассовым методом. Хотя, в общем-то, ничего, никаких оснований для подобных рассуждений нам 25-я глава Налогового кодекса, вообще 265-я статья кодекса в частности, не дают. То есть, ну, общий порядок учета процентов договора займа никоим образом с кассовым методом он не связан. Ну вот такая, тем не менее, тема была. И потом, опять же, вот, ну, общался с людьми, и так, в разговоре, ну, кто-то там присутствовал на некой юридической тусовке, где выступал, ну, семинар, извините, где выступал председатель Высшего арбитражного суда. Но вы понимаете, одно дело там семинар, где там выступает Мухин, другое дело, где выступает председатель Высшего арбитражного суда, где бы на такой семинар, да, попасть. Вот. Поэтому человек это назвал юридической тусовкой и говорит, что, ну, так, было. В общем, человека приперли буквально вопросами, связанными с этим постановлением 11200, и Антон Александрович говорит, ну да, ну неудачное постановление, ну неудачная, как говорится, аргументация, ну понимаете тоже, что мы тоже люди, тоже можем ошибаться, все такое прочее. В ближайшее время постараемся выбрать какой-то из дел похожих, рассмотреть в президиуме и дать более мягкое толкование, то есть показать, что, в общем, здесь не совсем то мы имели в виду. К слову, в этой ситуации очень достойно себя повела Федеральная налоговая служба. Мне просто очень понравилось. Потому что, по идее, ситуация такая, что можно было ухватиться, о, шашку на голову, и побежали проценты снимать налогоплательщиков. Здесь, я не исключаю, кстати, что, может, такие настроения были где-то на местах, но ФНС очень быстро все расставило на свои места, хотя, ну как очень быстро, постановление 24 ноября, ну да, быстро, постановление президиума 24 ноября, дата оглашения результативки, значит, появилось где-то к февралю, текст постановления появился, и 17 марта уже письмо ФНС, можете себе номерочек записать, очень хорошее письмо, кого интересуют проценты по договорам займа, пожалуйста, посмотрите, письмо ФНС от 17 марта 2010, 17.03.2010, номер 3-2-06, /22, 3-2-06/22. ФНС поддерживает позицию Минфина о необходимости учета процентов по договорам, по долговым обязательствам в течение всего срока действия договора займа, вне зависимости от условий договора в отношении даты осуществления расчетов по суммам, начисленным за период использования процентов. Такой подход соответствует общему порядку признания доходов и расходов для цели налогообложения при применении метода начисления. Вместе с тем, президиум ВАС, постановление номер такой-то, дата такая-то, уже известная вам, в кавычках, перенес этот срок на дату возникновения взаимодавца право требования процентов по уже погашенному долговому обязательству. То есть, там, понятно, тело займа погашено, а проценты вот они отнесены на более поздний период. По мнению ФНС, это решение основано на выборочном применении отдельных норм статьи 272 и 328 Налогового кодекса, вступая в прямое противоречие с иными положениями этих же статей. Я от такого детального анализа статей воздержусь, и в целях экономии времени, чтобы вам, как говорится, мозг не перегружать излишней информации, кого непосредственно проценты эти касаются, кому-то вот нюансы надо грызться, те потом посмотрят. Но, в общем, мы здесь видим, Федеральная налоговая служба очень корректно, но в то же время оппонирует Высшему арбитражному суду, я такого, честно вам скажу, не припомню. Как правило, ну, в лучшем случае молчали, даже если были не согласны. Здесь ФНС оппонирует, на мой взгляд, обоснованно оппонирует. Вы знаете, что я в 99% случаев расхождение в позиции между арбитражным судом, тем более Высшим арбитражным судом и налоговой службой, поддерживает позицию судебной власти. Тот редкий случай, может быть, исключительный случай, когда мне позиция Федеральной налоговой службы представляется гораздо более обоснованной. Ну, дальше обоснование. И признают они невозможность неоднозначного толкования этих норм 25 главы кодекса, указывают на то, что лучше было бы внести поправки в закон. Вот. Но вместе с тем пишут, ФНС не видит оснований для изменения сформированного ранее подхода к порядку признания процентов в связи с решением ВАС, поскольку это приведет к нарушению иных требований законодательства в отношении... Ну, короче, все полетит в тартарары. Правильно ФНС пишет, молодцы. И вот осталось здесь дождаться. Ну а что же нам по этому поводу скажут Высший арбитражный суд, это вот обещанное, заявленное господином Ивановым обещание поправить ситуацию? Ну, скажем так, обещание, ну, наверное, можно сказать, что сдержал, хотя, вы знаете, постановление, о котором я вам сейчас скажу, оно вот такого тоже однозначного ощущения не вызывает. Да, они смягчили вот этот подход, но тем не менее. Давайте я вам скажу номер, дату, реквизиты постановления, где они смягчили позицию по договорам займа. Это в этом году состоялось. Почему мы вытащили вроде 9-10 год, чем сейчас конец 11-го, 9-10? Потому что продолжение истории у нас состоялось именно в этом году. Посмотрите постановление Президиума УВАС от 7.06.11, 7 июня 2011, номер 17586/10. 17586/10. Я не буду вам зачитывать постановление, честно, очень хочется, ситуация очень интересная, но, в общем, я здесь, пожалуй, ограничусь вот анализом самого вот существенного момента, где они вот высказываются по поводу ранее принятого постановления. Необоснованно ссылка судов апелляционной кассационной инстанции на постановление Президиума 24 ноября 9 номер 11200. В упомянутом постановлении рассмотрены вопросы о признании в целях налогообложения прибыли процентов по договору займа в случае, если договор займа предусматривает начисление процентов в более поздние периоды, чем погашение суммы основной задолженности. В данном же случае для цели исчисления налога на прибыль имеет правовое значение факт досрочного прекращения действия кредитных договоров погашения долговых обязательств. То есть они говорят, ну а в данном случае налогоплательщик основной долг досрочно погасил. И это отличает от той ситуации. Ну вот на мой взгляд, вот эта оговорка, почему они не принимают предыдущее постановление в данном случае, не решает проблемы. Потому что я честно скажу, я ожидал все-таки, что Президиум скажет, нет, метод начисления остается неизменным применительно к учету процентов по договорам займа. Что постановление 11200, оно рассматривает специфическую ситуацию, когда особые условия договора займа отнесены на более поздние налоговые периоды выплаты процентов. Что это не подрывает общего подхода, а оценка только специфической ситуации. Но они говорят, нет, вот здесь были погашены суммы основного обязательства, поэтому то, что у них проценты в этом случае отнесены, роли не играет. Не знаю, честно вам скажу, насколько это поможет. Ну, единственное, что только вот, если вдруг будут ссылаться ваши оппоненты на постановление 11200, но прежде всего покажите письмо ФНС о том, что на это постановление ориентироваться не надо. Если это не убедит, то тогда приводите еще это постановление Президиума о том, что 11200 не носит универсального характера. и применяется только к конкретной ситуации. При этом постарайтесь так уклониться, не акцентировать внимание на то, почему рассмотренная ситуация. Просто не универсальная правовая позиция, только частный случай. Налоговики очень любят говорить, это постановление по частному вопросу принято.